говорит Радио Свобода. Дело братьев Заславских. Ожидает ли ТНК БП судьба ЮКОСа?
Воздуха, что она занимает? Страна же, это просто чепуха. Это для очень наивных советско-русских людей. Это чисто пропагандистская, глупая провокация.
Петербургская оттепель. Максима Резника освободили. Европейский университет помиловали.
Белое, наконец, названо белым. А черное – черным. Вся та кампания общественной поддержки, которая была развернута за все эти дни, конечно, все помогло.
Есть ли связь между убийствами дагестанских журналистов?
Тут, видимо, такой подлинный такой метод. Просто вызвать общественный резонанс, на кого-то тень на плетень навести, как говорится. Может дискредитировать органы государственной власти в очередной раз. К сожалению, такие подлые политические криминальные методы используются.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Как и предупреждали эксперты, после президентских выборов возобновился рост цен на продукты первой необходимости. В нескольких регионах России на этой неделе резко подскочили цены на хлеб. Наибольшее подорожание произошло в Приморском и Ставропольском краях на 25%, в Ростовской и Самарской областях на 20%. В Приморском крае с открытым письмом к властям выступили ветераны, потребовали остановить и снизить цены на хлеб. Говорит президент Дальневосточной ассоциации хлебопеков Сергей Терешков.
Мука подорожала свыше 40%. Железнодорожные тарифы, наверное, порядка 15-17% подорожали. Электроэнергия на 12-15% подорожала. Дизтопливо, бензин, вода, коммунальные платежи. Нужно индексировать заработную плату. Она тоже входит в себестоимость. Что сегодня предлагается сделать лад хлебу? Снизить цену на 2 рубля. Наверное, теоретически это сделать можно. По опыту 1,5-2 месяца, это пока в лучшем случае, если мы получим это зерно. Что делать предприятию 2 месяца? Предприятие будет эти 2 месяца добросовестно получать убытки. В лучшем случае вот этого зерна 12 тысяч тонн, которое будет получено оттуда, хватит ну на 2 месяца. А потом? Я не знаю, что будем делать потом.
Пока производители и руководители торговых компаний Приморья согласились снизить торговую наценку на хлеб на 35%. Президент Российского зернового союза Аркадий Золочевский объясняет, почему цены на хлеб в одних регионах взлетели, в других их растут, но медленно.
Во-первых, это очень удаленные от зерновых регионов районы страны, и стоимость доставки туда зерна или муки сегодня настолько дорога, что это объективно приводит к опережающей реакции этих регионов, повышению цен на конечную продукцию. Стоимость транспортировки, скажем, до Дальнего Востока сегодня зашкаливает за 2 с лишним тысячи рублей. А она еще подорожала с 1 января, и как раз сейчас обычный временной лаг по опаздыванию, да, отражение в себестоимости буханки хлеба, затрат, стоимости затрат на производство муки, это 2 месяца. Сейчас, как раз после январского подорожания тарифов, все это отразилось в себестоимости буханки хлеба. Это при том, что зерно продолжает дорожать достаточно быстрыми темпами и внутри страны, и в мире.
Экономист Андрей Ларионов, бывший советник Владимира Путина, прочитавший в пятницу в Москве лекцию о ситуации в российской экономике, видит политическое измерение кризиса.
С моей точки зрения, российское общество, российская экономика находится в состоянии кризиса, кризиса тяжелейшего, но кризис, который в настоящее время, возможно, не привлекает такого внимания, как такое внимание привлекает динамика некоторых макроэкономических показателей. Суть реального кризиса в российском обществе и в российской экономике, чего это институциональный кризис, кризис разрушения и уничтожения гражданских свобод и политических прав. По темпам сокращения политических прав и гражданских свобод в последние 8 лет сегодняшняя Россия не имеет аналога в современном мире. Некоторое время тому назад, может быть, кто-то помнит, я рассказывал о зимбабвийской болезни, сравнивая уничтожение гражданских свобод и политических прав в России с Зимбабве, показывая, что мы идем параллельными курсами. Это действительно так, но есть одно существенное уточнение. В Зимбабве это происходит меньшими темпами, у нас это происходит гораздо быстрее.
Но, может быть, мрачные предсказания Андрея Ларионова не сбудутся, и начнется все же долгожданная медведевская оттепель. В родном городе двух президентов суды на этой неделе проявляли чудеса либерализма. После решения Дзержинского райсуда в пятницу была снята 42-дневная блокада Петербургского европейского университета, закрытого из-за претензий Госпожарнадзора. В честь этого события в тот же вечер в университете был устроен праздник. На нем побывала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольф.
Первым и самым желанным гостем на этом празднике стал судебный пристав Михаил Юрьевич Плиткин.
Ну, я как бы выполняю только свою работу. Сегодня вышло определение суда прекратить досрочно исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности негосударственного образовательного учреждения Европейский университет. Сейчас я буду снимать печати наложенные мною. Я этому рад.
А потом, конечно, были речи. Ректор Николай Вахтин поблагодарил всех, кто выступил в защиту Европейского университета.
Мы никогда не ставили под сомнение заключение пожарной инспекции. Тем не менее, мне кажется, что безопасность людей не должна парализовывать деятельность этих самых людей. Административное право не должно вступать в конфликт и тем более не должно доминировать над гражданскими правами и свободами. Несколько последнее время произошло случаев с домом журналистов, с русской больницей. Случай с нами отчасти тоже показывает уязвимость учреждений, особенно учреждений независимых, беззащитность перед административным произволом. Важным выводом из того, что произошло с нами, я считаю осознание, что надо приводить в порядок всю эту систему правоприменения в стране. Надо подчинять ее, несомненно, закону, но надо подчинять ее еще и здравому смыслу. Тем не менее, у того, что с нами произошло, у всего этого кризиса есть положительные последствия. Этот кризис способствовал привлечению общественного внимания к взаимоотношениям власти и культуры. Все понимают, что не может быть нормальной ситуации, когда вновь избранный президент Российской Федерации публично сетует на отсутствие в России университетов, которые входили бы в мировые рейтинги университетов, но на каком-нибудь приличном месте, и при этом закрывается в Петербурге единственное учебное заведение, которое хотя бы по одной своей специальности, но все-таки в первой сотне, место в европейском рейтинге занимает.
Вахтин выразил восхищение талантливыми акциями студентов в защиту вуза. Директор Центра независимых социологических исследований Виктор Воронков сказал, что выросло первое непуганное поколение, но настоящей поддержки профессионального сообщества не было. Многие испугались давления сверху. Воронков заметил также, что это лишь промежуточная победа. Та же мысль и у декана кафедры этнологии Ильи Утехина, одного из немногих в Европейском университете, кто склонялся к политической версии бедствий вуза.
Виктор Воронков сегодня говорил про то, что это битва под Москвой. Мы с Борисом Колоницким за 2 часа до этого говорили на ту же самую тему. Я сказал то же самое, что это битва под Москвой. Еще впереди будет Сталинград, Курск, как известно. Еще будут эти сталинские удары 44-го года в количестве 10 штук. Так что все это, я надеюсь, что нас минует чаша сия.
Мне хочется напомнить только один факт. В прошлом году Европейский университет начал на деньги Евросоюза проект «Межрегиональная электоральная сеть поддержки», где, в частности, предполагалась подготовка наблюдателей за выборами. После возмущения Госдумы, Центризбиркома и других инстанций проект был закрыт. А вскоре пришли пожарные. Практически все СМИ, следившие за событиями, и все, кто выступал в защиту Европейского университета, выражали сомнения в том, что дело тут лишь в упорстве пожарных. Только ректор Николай Вахтин стоял насмерть и ни разу не позволил себе высказать подобных предположений. Возможно, эта тактика принесла плоды. Во всяком случае, 17 марта он был удостоен телефонного разговора с Валентиной Матвиенко, пообещавшей ему, что вопрос будет решен в скорейшем времени. Так оно и вышло. Как бы то ни было, Европейский университет пока победил. Остается заметить, что по данным городского комитета по образованию, на 1 января этого года 33% петербургских образовательных учреждений остаются необорудованными автоматической пожарной сигнализацией. Из 46 проверенных учреждений нарушения, сходные с найденными в Европейском университете, были обнаружены в 45, но приостановлена была деятельность только Европейского университета. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Второе удивительное судебное решение принял в пятницу Петербургский городской суд. Лидера питерского отделения партии «Яблоко» Максима Резника выпустили из следственного изолятора. Вызвавшая громкий политический резонанс история началась через несколько часов после того, как закрылись избирательные участки на выборах президента России. В 2 часа ночи 3 марта, когда Максим Резник вышел из офиса партии, он, по его словам, стал свидетелем потасовки, попытался унять людей, которые в ней принимали участие, но неожиданно появившиеся милиционеры, без особого разбора, кто с кем дрался, ударили Максима несколько раз и задержали, обвинив в применении насилия и оскорблении представителя власти. Арест Максима Резника вызвал многочисленные акции протеста. Правозащитники и представители творческой интеллигенции выступили с открытым письмом, в котором выражалось возмущение избранной Резнику мерой пресечения. Взять его на поруки вызывались Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Самуил Лурье и другие деятели культуры. 12 марта Григорий Явлинский поднимал вопрос о судьбе Резника на встрече с Владимиром Путиным. Президент пообещал разобраться. И вот в пятницу суд частично удовлетворил иск адвокатов и принял решение об изменении меры пресечения Резнику. Известие о его освобождении публика в зале встретила аплодисментами. Вот что сказал Радио Свобода, специально приехавший в Петербург уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, один из создателей партии «Яблоко» Владимир Лукин.
В соответствии с 100-й статьей УПК совершенно очевидно, что данный подозреваемый не совершал серьезных преступлений и не является опасным для общества. Странно, что районный суд не учел этого, городской суд это учел, и я считаю, что это хорошее решение. Слава Богу, как говорил Фридрих Великий, у нас в Пруссии есть еще справедливые судьи.
Довольны решением суда и активисты оппозиционных политических организаций, говорит лидер питерского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Я считаю, что это, безусловно, победа, и очень важно было добиться того, что вот белое, наконец, названо белым, а черное – черным. Я думаю, что вся та кампания общественной поддержки, которая была развернута за все эти дни, и то внимание средств массовой информации, и то внимание, в том числе из-за рубежа, которое было приковано задержанию Резника и к незаконному содержанию его под стражей, оно, конечно, все помогло. Суд просто был не готов выносить незаконное решение.
Впрочем, дело Резника не закончено, обвинения с лидера «Яблока» не сняты, и завтра в Петербурге пройдет очередная акция в его поддержку. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В отличие от Петербурга, в Нижнем Новгороде и Арзамасе ни малейших признаков оттепели не наблюдается. В четверг здесь прошла серия обысков в квартирах активистов коалиции «Другая Россия» и в офисе фонда в поддержку толерантности. Офис был опечатан, в нем изъяты все компьютеры. Обыск в фонде формально проведен в связи с делом активиста «Другой России» Дмитрия Иисусова. Руководитель фонда Станислав Дмитриевский, у которого забрали даже личный мобильный телефон, считает, что дело Иисусова – лишь предлог.
Дмитрий Иисусов – это активист «Другой России», член запрещенной НБП. У него месяца два назад были изъяты в ходе обыска дома газета «Народный наблюдатель», в том числе с материалами по политзаключенным. В течение последних дней ряд нижегородцев, членов «Другой России», были подвергнуты допросам, а сегодня прошли утром обыски. В прокуратуру свозится огромное количество изъятой оргтехники, просто у них там создана отдельная следственная группа по этому делу. Но я полагаю, что подлинной причиной этого обыска просто помешать работе фонда. Известно, что работу сейчас ждут наши очень многие по Международному трибуналу для Чечни. Планируется ее презентация в ряде европейских стран, возможно, в Европарламенте. Работа посвящена вопросам индивидуальной уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечности в Чечне по международному праву. Это не политическое, это чисто юридическое исследование. Вопросы в ней будут поставлены об ответственности, в том числе и высших должностных лиц из числа руководства Российской Федерации.
У активистки «Другой России» Елены Евдокимовой искали материалы, запрещенные национал-большевистской партии.
У меня изъяли фотографии, стикеры, газеты и компьютер. Потом меня отвезли в УБОП, допросили и потом отпустили. В спрашивали, там, знаешь ли ты там каких-либо людей, да, там называли фамилии активистов, принимаю ли я участие в деятельности НБП. В присутствии понятых все так было гладко и красиво, да, сказали там, вот, в общем-то, можете вечером там позвонить, может быть, вам там уже быстренько посмотрят и отдадут. Но на практике я могу сказать, что они могут вернуть через полгода или через год. Мне намекнули, что не надо принимать участие в таких организациях, а то можно там случайно экзамен не сдать или еще что-нибудь.
А один из лидеров запрещенной НБП Владимир Линдерман, партийная кличка Абель, был депортирован из России на родину, в Латвию. Слово рижскому корреспонденту «Свободы» Михаилу Бомбину.
В настоящий момент выдворенный за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации Владимир Линдерман находится в рижской центральной тюрьме, где ему предъявлены обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Попытка свержения государственного строя, незаконное хранение взрывчатки и, самое главное, подготовка покушения на экс-президента Латвии Вайру Вики Фрейбергу. В сумме где-то около 10 лет лишения свободы. Спрятанные в кресле 400 грамм тротила были обнаружены во время обыска. Это уже второе по счету выдворение Абеля. Первое решение Кузьминского суда о депортации лидера национал-большевистской партии вступило в силу в июле прошлого года. Однако в тот раз Владимир Ильич, не доезжая до латвийской границы, сошел с поезда и до конца февраля, то есть до своего ареста, находился на нелегальном положении. Второй раз решили не рисковать. Решением Измайловского суда в минувшую среду Линдерман был доставлен к границе в специально подготовленном автозаке. Постоянный житель Латвии, выпускник факультета журналистики Латвийского университета, Володя Линдерман начал свою журналистскую и общественно-политическую деятельность в конце 80-х, когда, работая в многотиражке «Вагоностроитель», привлек внимание КГБ, выпустив самиздатовский альманах «Третья модернизация». Затем активное участие в формировании Народного фронта и должность замредактора еженедельника «Атмода». В конце 90-х – эротический фронт. Линдерман издает скандальную газету «Еще». В Москве по обвинению в порнографии арестован его деловой партнер Алексей Костер. Ну и, наконец, создание рижской ячейки НБП, захват смотровой площадки башни Петра и удар гвоздиками принца Чарльза над сболкой Алиной Лебедевой. В России Линдерман с 2002 года. Там он борец с авторитарным режимом Путина и друг Эдуарда Лимонова. Тоже не ко двору. Во всяком случае, в российском гражданстве ему было отказано. Вот такая вот биография. Что дальше? На этот вопрос пытается ответить хорошо знавший Линдермана, обозреватель газеты «Вести сегодня», депутат Сейма Николай Кабанов.
Я считаю, что нужно разделять политическую и гражданскую часть этого процесса. Я не поддерживаю ту политическую составляющую, которой занимался Владимир в России, так же, как и в Латвии. То есть мне кажется, что ситуация предполагает возможность более парламентских и цивилизованных методов ведения политики. Что же касается гражданской составляющей, то мне кажется, что были нарушены права человека. Мне кажется, что здесь были большие натяжки. Судя по всему, здесь имел место момент провокации. Все те люди, которые обвинялись в попытке покушения на Вику Фрейбергу, давно освобождены. Необходимо провести объективное расследование, и я думаю, что оно закончится освобождением Владимира, но это вопрос сроков.
Считает Николай Кабанов. Михаил Бомбин для Радио Свобода. Рига.
Но не высылка Линдермана Абеля была главной заботой бойцов Лубянки. В Москве вновь начались поиски английских шпионов. Были задержаны Илья Заславский, сотрудник российско-британской компании ТНК BP, и его брат Александр, президент британского клуба выпускников проекта Британского совета, гонения на которые в России продолжаются уже не первый месяц. В офисах нефтяной компании ТНК BP прошли обыски. ФСБ обвиняет Заславских в промышленном шпионаже, утверждает, что найдены визитные карточки агентов иностранных спецслужб. Британские СМИ сравнивают дело ТНК BP с делом ЮКОСа. Продолжит тему лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Лондонская «Таймс» отмечает, что эта операция ФСБ связана с давлением Кремля на российских партнеров British Petroleum, с тем, чтобы они продали свои акции ТНК BP контролируемым государством «Газпрому» или «Роснефти». Financial Times разделяет это мнение, подчеркивая, что наезд на ТНК BP вызван стремлением Кремля вытеснить частный капитал из стратегического энергетического сектора экономики и что обвинение братьев Заславских в промышленном шпионаже – очередной виток эскалации политического противостояния России и Запада. Консервативный Daily Telegraph идет еще дальше, усматривая в новом шпионском скандале стремление российских властей нанести ущерб интересам Великобритании, сравнивая обыски в российско-британской компании с делом ЮКОСа. Комментируя разразившийся в Москве скандал, агентство Рейтер усматривает в действиях российских силовых ведомств политическую мотивировку. По мнению агентства, компания ТНК BP – крупнейшая британская инвестиция в российскую экономику, ставшая заложницей резкого похолодания российско-британских отношений. Операцию ФСБ по задержанию братьев Заславских и обыски в офисе ТНК BP комментирует бывший резидент КГБ Великобритании, историк разведки Олег Гордеевский.
В последнее время никаких шпионских случаев не происходило. А главный враг с точки зрения шпионажа – это Великобритания. Хотя она не шпионит против России, но КГБ, ФСБ делает вид, что они там шпионят массово. И там в британских советах, и там в посольстве, что все вранье. И снова ему, где шпионы английские. А второе, они же подрывают там английское участие в этой фирме. Значит, нужно какой-то предлог, чтобы сказать, что у вас, мол, шпионы работают, они там информацию собирают, мы их арестуем, может быть, и судить будем. Хотя никакой секретной информации там нет. И Англия не занимается промышленным шпионажем. Она занимается только технологической разведкой с точки зрения ракет. И больше ничего. Такой нефтяной шпионаж не существует в Англии. И людей у них нет, которые специалисты в этом. Поэтому выдумка, что они занимались шпионажем, это просто чепуха. Это для очень наивных советско-русских людей, которые все же верят всем, все КГБ верят, телевизору верят. Это чисто пропагандистская глупая провокация.
Вы полагаете, что эта акция является кампанией против интересов Великобритании?
С Америкой отношения ледяные, но нейтральные. Выпадов взаимных очень мало. А Англия продолжает говорить, отдайте уголовно, правосудие должно совершиться. А те, так сказать, понимая, что они находятся в глупом правовом и политическом положении, думают, ну, ответил сам дурак, давайте что-нибудь придумаем. И вот они создали группу еще зимой прошлого года, которая сочиняет всякие небылицы про Александра Литвиненко, про Лугового.
Давайте вернемся к делу братьев Заславских. Их обвиняют в промышленном шпионаже. И одновременно ФСБ сообщило, что во время обыска в офисах ТНК BP и BP Trading были изъяты документы, подтверждающие факт шпионажа и даже визитки сотрудников ЦРУ. Скажите, насколько достоверными вам представляются эти заявления о том, что шпионы держат открыто обличающие их документы и визитки агентов ЦРУ? Насколько вообще это выглядит профессионально?
Это не то, что не профессионально, это просто глупая ложь. Визитки – это вообще куры наших. Потому что визитки – все разведчики, все до одного. И даже я тоже. Я раздаю свои визитки направо и налево. Так что у каждого же разведчика примерно роздано 200-250 визиток в год.
О деле братьев Заславских говорил историк разведки Олег Гордеевский. Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Убийство Магомед Гаджи Абашилова в Махачкале и Ильяса Шурпаева в Москве. Есть ли связь? Об этом после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Британский совет сокращает объем своей работы в Москве, заявил глава организации Нил Киннок. Причины такого решения не называются. По словам Киннока, изменение режима работы Британского совета в Москве не связано с недавней приостановкой деятельности его региональных филиалов по требованию российской стороны. Петербургское отделение партии «Союз правых сил» уведомили о предстоящей проверке на основании закона о противодействии экстремизму. Ранее такой же проверке подверглось местное отделение партии «Яблоко». В Дагестане расследуют убийство генерального директора республиканской телерадиокомпании Магомед Гаджи Абашилова. Он погиб вчера вечером в Махачкале. По его машине был открыт огонь. США предостерегли Россию от признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Помощник госсекретаря США Дэниел Фрид сказал, что это было бы большой ошибкой и создало бы много проблем. В Ираке, в 100 километрах к северу от Багдада, сегодня в результате американского ракетного удара погибли 6 человек, ранены двое. Удар был нанесен по блокпосту, по сведениям местных властей, принадлежавшему суннитским ополченцам, сотрудничающим с властями. Однако американское командование заявило, что убитые боевики, которые вели себя подозрительно. Вице-президент США Дик Чейни посетил сегодня Израиль и западный берег Иордана. Накануне Чейни обсудил в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Абдуллой ситуацию на мировом рынке нефти. На юго-востоке Турции в субботу произошли ожесточенные столкновения местных курдов с полицией. Как передает корреспондент Радио Свобода, в городах Ван и Хаккери арестованы десятки курдов. Есть раненые.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве в пятницу был найден убитым корреспондент Первого телеканала Ильяс Шурпаев, уроженец Дагестана. В тот же день в Махачкале застрелили генерального директора республиканской телерадиокомпании Магомед Гаджи Абашилова. Есть ли связь между двумя преступлениями? Этот вопрос я задаю корреспонденту «Свободы» Олегу Кусову, который пытался выяснить подробности. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Я только напомню, что вечером 21 марта глава гостелерадиокомпании Дагестан Магомед Гаджи Абашилов выразил соболезнования близким сотрудникам Первого канала, бывшего руководителя его курпунта Махачкале Ильяса Шурпаева, который был убит накануне ночью в Москве. А чуть позже Магомед Гаджи Абашилов заехал на служебном автомобиле в один из махачкалинских гастрономов. Купив продукты, он сел в машину и в этот момент подвергся автоматному обстрелу. Все это произошло примерно 20 часов вечера. Абашилов скончался на месте, его водитель, охранник, получил тяжелые ранения. В машине сотрудники спецслужб насчитали более 20 пробоин. Мои собеседники в Дагестане не склонны связывать эти два убийства. Дагестанский поэт и общественный деятель Адал Валиев попытался лишь обобщить эти трагедии.
Кому-то очень и очень нужно. Это уже очевидно, это уже ясно. Просто очень кому-то нужно в Дагестане напряженность. Только я не могу назвать, кому это нужно. Дагестане сосредоточены сейчас все негативные явления.
Радикальные исламисты были недовольны Гаджи Абашиловым, но многие махачкале сомневаются, что именно они стоят за убийством главы гостелерадиокомпании, считает журналист Магомед Мусаев.
Одна из точек зрения по этому поводу – это то, что вот ваххабиты там ни при чем. Почему? Дело в том, что в свое время Гаджи Абашилов помог именно вот ваххабитам, исламским фундаменталистам из своего же села, из его родного села Саграция. Они были арестованы многие, он добился того, чтобы их освободили. И они как-то считают, что вряд ли, учитывая, что он говорил как бы одно, а с другой стороны он помог даже многим бывшим исламским фундаменталистам освободиться. А эта саграклинская группировка ваххабитов достаточно такая авторитетная была. И поэтому они как-то не склонны видеть. Но вместе с тем другие многие считают, что это все-таки ваххабиты. И как-то увязывают с тем в последнее время вот Гимры. Гимры был окружен, ни телевидение, ничего не сообщает. Это Аварский район. А там это довольно-таки дерзкие молодые люди, взявшиеся за оружие. Многие из них были здесь убиты в городе Махачкале. Многие аварцы были возмущены тем, что почему вот аварец возглавляет телевидение, какой-либо передачи нет, ничего нету о Гимрах. Там выступает какой-нибудь сотрудник ФСБ, что-то скажет и все. Ну вот до сих пор эта блокада Гимров, она продолжается. Было недовольство, что, мол, надо же, вот у нас такие вот земляки, телевидение ничего не дает, никаких сведений. Если это убийство совершили исламисты, то, скорее всего, это совершили именно те, кто принадлежат гимринской группировке. Потому что именно они были обозлены вот этими блокадой, обысками и так далее, арестами и убийством их людей. И они, естественно, могли достать тех, кого они могут достать. Но, с другой стороны, очень странно. Обычно оружие ваххабитов, оно бывает старое. Вот это какое-то потертое оружие. И ваххабиты оружие не бросают. А там новенький автомат брошен вместе с этой автомашиной. Это как-то очень не совсем характерно для ваххабитов. Вот это немножко настораживает, очень похоже на заказное убийство.
Убийство влиятельных людей в Дагестане, увы, не редкость, продолжает Магомед Мусаев.
В Дагестане обычно то или иное такое резонансное убийство, оно выливается вот такие вот разговоры, что если в Дагестане убивают, то это убивают за деньги и посты. Это наиболее такая распространенная точка зрения, это мнение дагестанских обывателей. Вот если явно убийство как-то нельзя увязать с ваххабитами, то всегда говорят, это убийство за деньги и посты.
В принципе, у Кадыра Башарова было достаточно много противников и достаточно много влиятельных и покровителей, и противников. Поэтому такого единого мнения по этому нет, но в целом дагестанские обыватели обычно видят это деньги, посты, тем более, что Кадыр Башаров был очень близок к Мухуалиеву, старый его знакомый. Именно он его поднял на эту должность начальника КТРК.
Говорил махачкалинский журналист Магомед Мусаев. После убийства Ильяса Шурпаева появились сообщения о списках нежелательных лиц для газеты «Настоящее время», в которых оказались многие журналисты, в том числе и Абашилов, и Шурпаев. Но связывать эти списки с трагедиями нельзя, убеждена сотрудница газеты «Новое дело» Гуризада Камалова.
Вот что касается данных списков, да, мы все с этим списком знакомы, он был опубликован на сайте одной из газет, но мы все сомневаемся, большинство моих знакомых коллег, в том, что эти списки как-то связаны с этими убийствами. Дело в том, что в эти списки входили не только Шурпаев, не только Абашилов, были, кстати, и люди, которые совершенно не связаны с журналистикой. И это были просто списки людей, которые неинтересны были учредителю данной газеты. Они никак не связаны с этими убийствами. Это было бы глупо вообще как-то совмещать их. Это, ну да, это вообще как бы то, что эти списки были озвучены уже неправильно. Есть какая-то внутренняя этика газеты. То, что говорится в кабинете редактора журналистами, за пределы не выносится. Как бы ссылаться на эти списки, говоря об этих убийствах, это тоже нелепо. В частности, в этих списках был вот, есть у нас такой персонаж Валерий Афанасьевич Чигирик. Это вообще человек 80 лет, да, который как бы подразумевает, что он будет следующим убийцем, но это вообще глупо, это вообще никому не мешает, но это же неправильно.
Это было мнение сотрудницы газеты «Новое дело» Гуризады Камаловой. Дмитрий.
Спасибо, Олег. Об убийствах Ильяса Шурпаева и Магомед Гаджи Абашилова говорил Олег Кусов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Ну вот наш разговор мы начинаем после такого материала о расследовании убийств двух дагестанских журналистов. Версий множество, как мы слышали. Как все это воспринимают в Останкино? Как это выглядит, это расследование на телеэкране?
Добрый вечер. Насчет Останкино, наверное, достоверно я сказать не могу, хотя знаю, что достаточно эмоционально, естественно, восприняли новость о гибели Ильяса Шурпаева, его коллеги, не только по Первому каналу, но и те, кто работал с ним раньше в разные годы на НТВ и на ТВ-6. Новость вот о его гибели, она вчера была одной из самых упоминаемых на всех федеральных телеканалах. Говорили о нем не только, повторюсь, на Первом канале, где он работал, но и на канале «Россия», на НТВ. Это была одна из самых главных новостей. Но в силу того, что причины скорее личные, бытовые, как формулировали их следствие, стараются говорить как-то очень деликатно и, в общем, строго говоря, информационно. А вот о гибели главы дагестанского ГТРК вчера, поскольку эта новость случилась достаточно поздно, вчера была пятница, и новости последние выходили только в 21 час на Первом канале, об этом там сказали, а вот сегодня, субботним утром, я смотрела все новости, конечно, эта новость главная. Первая, две фамилии соединены в одну новость, ну, понятно, что причины, как говорит следствие, разные. В данном случае смерть главы дагестанского ГТРК напрямую связана с его профессиональной деятельностью, во всяком случае, так говорят и ведущие корреспонденты федеральных каналов в своих информационных выпусках. Но чего-то такого сверхподробного, что ли, я сказать не могу. Вот судя по тому, что я прочитала, успела в интернете и услышать в радиоэфире, все-таки в интернете, повторюсь, на радио говорят несколько шире, несколько больше, несколько подробнее, чем по телевизору. Ну, что и понятно, наверное, потому что сейчас, когда речь идет о смерти журналистов, очень стараются дозированно все-таки давать это зрителям.
Арина, больших сквозных политических тем на этой неделе, сюжетов на этой неделе не было. Что привлекало зрителей в телеэфире?
Ну, уже третью неделю несомненным хитом, ну, наверное, вообще я бы сказала, последнего полугода стал мелодраматический сериал «И все-таки я люблю». Он будет идти аж до первой недели апреля. Это такая мелодрама «Москва слезам не верит» наоборот, только в ней 24 серии, и сюжет крайне драматичный, не щадящий зрительских нервов. И, как ни странно, он получает колоссальные рейтинги, что говорит о том, что смотрит его не традиционная аудитория таких женщин немолодых, которые смотрят сериалы, но и активного молодого зрителя действительно обладает какой-то магией затягивания, подсаживания, что ли, аудитории на этот сериал. Но поскольку еще впереди там 2-3 недели показа, я думаю, что рейтинги в самом конце будут просто рекордными. Стоит об этом потом сказать. Кроме того, вот стартовал на канале СТС молодежный сериал «Ранетки», он называется, и после череды неудач на СТС и провала сразу нескольких проектов, «Ранетки» как раз это о молодежной группе, о девушках, он в чем-то созвучен кадетству, только главные героини молодые девушки. Вот он пользуется большим спросом, так же, как и юмористический такой ситком «Папины дочки» про одинокого отца-психотерапевта, у которого 5 разновозрастных дочерей. Феноменальные тоже рейтинги, неожиданно весной у этого сериала, почему-то его стали смотреть еще активнее, может быть, не знаю, наступила весна. И еще скажу о том, что в том числе не смотрели, хотя анонсировали очень активно, и можно было бы ожидать какого-то, ну, всплеска интереса к этому проекту. Это проект Вадима Галыгина «Очень русское ТВ». Он тоже был анонсирован на канале СТС. Напомню, что Вадим Галыгин один из резидентов Comedy Club, популярного юмористического молодежного проекта, который идет на ТНТ. Но в этом сезоне он перешел на СТС, чтобы сделать такую сольную программу, пародирующую все российское телевидение. На деле программу никак не могли выпустить в эфир, постоянно меняли время выхода. Канал, такое ощущение было, что сам вроде бы ее стеснялся, показал ее очень поздно ночью в прошлые выходные, и не рейтинги были очень скромные, а главное, что программа получилась не смешной, хотя должна была бы быть юмористической, и достаточно пошлой. Вот это, пожалуй, разочарование минувшей недели, и, судя по всему, не только мое, а судя по рейтингам и той аудитории, которая смотрит СТС.
Арина, что вы рекомендуете посмотреть на следующей неделе?
Я бы рекомендовала по-прежнему смотреть «Исторические хроники» Николая Сванидзе. Сейчас идут премьерные серии на канале «Россия» по средам вечером, где-то в районе 23 часов начинается цикл. И тем, кто, может быть, еще не видел, я бы порекомендовала посмотреть, продолжить и «Одноэтажную Америку», которая идет по понедельникам на Первом канале, который ведут Владимир Познер и Иван Ургант. Он только в середине. А главное, вот я бы очень рекомендовала, он только что стартовал, этот научно-популярный цикл Льва Николаева. Называется он «Код жизни». Это, как раньше было принято говорить, научно-популярный фильм о истории мировой генетики. Но он не такой заумный. Он очень занимательный, интересный, на мой взгляд, и познавательный. Он идет довольно поздно ночью, как это часто бывает на Первом канале. Но если среди слушателей есть те, кто ложится поздно спать, очень рекомендую. Он в самом начале, он стартовал на прошлой неделе.
Спасибо, Арина. Это были рекомендации Арины Бородиной, ведущей нашей рубрики «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Пол Маккартни развелся, умер Энтони Мингелло. В Кремле поселился Варфоломей. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Британские таблоиды и телевидение активно выжимают последние соки из развода сэра Пола Маккартни и Хезер Миллс. Телеканал ITV One уже к следующему вторнику, всего неделю спустя после решения лондонского суда по бракоразводному процессу, покажет на скорую руку слепленный получасовой документальный фильм. По словам продюсера Стива Андерсона, история жизни Хезер Миллс не уступает хорошему голливудскому сценарию. Несчастливое детство в бедной семье, темное прошлое в индустрии развлечений для взрослых, организованный Миллс-приют для югославских беженцев, неожиданная слава, пришедшая к ней после того, как ее сбила скорая, и ей пришлось ампутировать ногу, и, наконец, женитьба на одном из главных кумиров 20 века с публичным выяснением отношений в финале. Это будет такой фильм, который сэру Полу стоило бы посмотреть, прежде чем жениться, сострил продюсер. Витрины газетных киосков пестрили на этой неделе целыми веерами из непримиримых стереотипных определений, и все они касались лишь одной женщины. Daily Mail навесил на экс-леди Маккартни ярлык авантюристки и вымогательницы, Daily Mirror – истерички, а Daily Express вышел с крупным заголовком «Судья обрушилась на фантазерку Хезер». Газета «Сан» в своей обычной иносказательной манере также обвинила несчастную Миллс во лжи и непристойном поведении, назвав ее «Порноккио». Would you care to sit with me for a cup of English tea?
very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning.
За последние два года, с тех пор, как сэр Пол и Хезер расстались, не осталось ни одного женоненавистнического эпитета, который не бросили еще в ее адрес газетчики, пишет Гардиан. Разумеется, Миллс и сама постаралась в этом направлении. Как бы мы ни сочувствовали ее трудному детству, намеренно преувеличенная история об издевательствах над ней в юном возрасте имеет противоположный эффект. Как бы мы ни восхищались ее смелым решением самостоятельно защищать свое дело, информация о том, что она также сама придумала фасоны, шила свой наряд для выступления в суде, смахивает на симптомы мании величия. Не говоря уже о графине воды, вылитом на голову адвоката Маккартни Фионы Шаклтон, продолжает Гардиан. Между тем, сама Хезер Миллс отчаянно пыталась натянуть на себя совсем другие маски – святой добродетельницы, жертвенной матери, молодой женщины в постели со старым безумцем. Она даже пробовала сравнить себя с покойной принцессой Дианой, чтобы от нее, наконец, отвязались желтые журналисты. Пусть это сравнение – очевидный перебор, однако и в истории с Дианой, и в истории с Миллс во всей своей омерзительной наготе проявляются популярные стереотипы и страхи. И это гораздо серьезнее, чем интимные подробности из жизни звезд. Оказывается, большинство в обществе до сих пор не готовы принять повторную женитьбу богатого и знаменитого вдовца. Большинство до сих пор по-разному воспринимает суицидальные угрозы женщин и мужчин. Женщин поднимают на смех и ставят на них штамп истеричек, пишет Гардиан. Разоблачительные статьи о том, как Миллс снималась в откровенном кино и развлекала мужчин за большие деньги, появились на тех же страницах таблоидов, где обычно подобные развлечения рекламируются и пользуются большим успехом. Возможно, мы просто не готовы поверить в любовь одноногой женщины и гениального миллиардера, хоть ненадолго. 17 марта лондонский суд обязал экс-участника группы «Битлз» выплатить своей бывшей жене 24 миллиона фунтов стерлингов.
Саралам, саралам,
во вторник на 55-м году жизни умер Энтони Мингелла, создатель английского пациента. 5 лет назад Мингелла возглавил британский киноинститут, но продолжал снимать. Последние месяцы он работал над 3 фильмами сразу. Мингелла был одной из первых ласточек, предвещавших грядущее нашествие оскароносных англичан-интеллектуалов, которые вместо того, чтобы прикрываться ханжеством и пошлостью, даже на широком экране умудряются заставить зрителя заглянуть правде жизни поглубже и в глаза, и под юбку.
Он любил пошутить. На церемонии вручения «Оскаров» несколько дней представлялся Билли Бобом Торнтоном, с которым они очень похожи. Раздавал за него автографы и интервью. На съемках английского пациента к Мингелле за автографом подошел один военный, водитель грузовика, и спросил: «Вы ведь один из главных режиссеров картины?» На следующий день Мингелла раздал всем членам съемочной группы бэджи с надписью «Главный режиссер». Он очень любил свою команду, с которой почти без изменений в составе они сделали и пациента, и талантливого мистера Рипли, и холодную гору. «Я никогда еще не испытывал счастья, подобного тому, какое испытываешь, играя музыку вместе с друзьями», писал режиссер в своих воспоминаниях. Он очень любил Баха и всегда играл на пианино, когда писал сценарий. На прошлой неделе режиссер перенес операцию на миндалинах и шее, так как страдал раком горла. Операция прошла успешно, но во вторник у пациента случилось кровоизлияние в мозг, которое врачи не смогли остановить.
Вместо лабрадора Кони в качестве российского домашнего питомца номер 1 нас в ближайшем времени не ждет ничего экзотического. До медведей дело пока не дошло. Все просто. Была собака, теперь будет кот. Зовут его Дорофей. Порода невская маскарадная. Чем не эвфемизм для нового политического строя?
Фотографии котов-родственников Дорофея уже заполнили страницы таблоидов. И даже еще совсем недавно серьезно серьезная газета «Известия» рекламирует питомник, где можно приобрести племянника кота номер один. «Мама Дорофея до сих пор живет в питомнике», сообщает газета, «а вот папа эмигрировал во Францию вместе с хозяйкой». Идея завести кота, судя по сообщениям в прессе, как и большинство идей в семье Медведевых, принадлежала супруге избранного президента Светлане. Дмитрий Медведев хотел взять щенка путинской кони, но оказалось, что у Медведевых на собак аллергия. Неизвестно, какое идеологическое воспитание получил кот Дорофей от своих хозяев. Однако, если верить «Комсомольской правде», на его счету уже есть одна драка с котом Михаила Горбачева, который жил по соседству. Правда, битву эту кот Медведева позорно проиграл, еле ноги унес, пришлось ему даже накладывать швы и заодно кастрировать. Так что преемников у Дорофея не будет.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. На этой неделе читатели простились с сэром Артуром Кларком. Знаменитый писатель, автор десятков сверхпопулярных фантастических романов, скончался на 91-м году жизни. Мой коллега Игорь Померанцев 4 года назад посетил писателя в его доме в Коломбо и взял у него интервью для «Радио Свобода». Послушайте отрывок. Первый вопрос, на который отвечает Артур Кларк о природе литературного жанра научной фантастики.
Definition of science fiction and of course it blurs into that of fantasy.
Научная фантастика сливается с фантазией. Я пробовал дать такое определение фантазии. Это то, что не могло бы случиться, часто вопреки нашему желанию. Научная же фантастика – это то, что могло бы случиться, но мы бы об этом, скорее всего, сожалели. Я больше писал о том, что могло бы произойти. Мне очень нравится мысль Рэя Брэдбери. Я пишу не для того, чтобы предсказать будущее, а чтобы предотвратить его. И это относится ко всей фантастике. Возьмите классический пример. 1984. Это попытка писателя предотвратить будущее, которое ему было не по душе.
Многие ваши предсказания сбылись. У вас есть целая книга предсказаний, очертания будущего. Вы гордитесь каким-либо предсказанием, которое материализовалось?
Очевидно, это спутники связи, которые я описал еще в 1945 году. В очертаниях будущего речь идет о разных возможных вариантах развития. Я понял, что единственный способ описать пределы возможного – это перешагнуть в невозможное. Другая моя любимая выдумка – это 3 закона Кларка. Один из них звучит так. Любая современная технология неотделима от волшебства. Взгляните на свой магнитофон. Я помню магнитофон с бобинами величиной с колесо, а у вас в руке что-то вроде пачки сигарет. Но он делает ту же работу.
Сэр Артур, у вас репутация научно-технического пророка. К вам обращаются, с вами советуются серьезные люди, президенты, вожди.
Да, со мной советовались некоторые люди, и я выступал на конференциях. У меня есть по-настоящему жуткое предсказание в книге «Свидание с Рамой». Дата, названная в этой книге самой страшной в истории человечества катастрофой, 11 сентября. Эту книгу я написал 30 лет назад. Почему я выбрал эту дату? Это единственное сверхъестественное событие в моей жизни.
Сэр Артур Кларк. Разговор о главных событиях недели мы продолжим во второй части нашей программы, а сейчас я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Британской поп-звезде Эми Уайнхаус предложили $1 миллион, если она согласится выступить в Нью-Йорке 5 мая на банкете Института костюмов при музее Метрополитен, который устраивает Джорджо Армани. Согласно Daily Mirror от 18 марта, знаменитый дизайнер попросил Джорджа Клуни и Джулию Робертс помочь ему уговорить Эми принять его предложение, которое она, говорят, серьезно рассматривает. Газета также сообщает, что Армани хочет встретиться с Уайнхаус, чтобы завязать с ней деловые отношения на предмет возможной совместной работы в будущем. Один из приближенных Армани, пожелавший остаться инкогнито, сказал, что ни для кого из друзей Джорджо не секрет, что он очень хочет работать с Эми и воспринимает предстоящий банкет знаменитостей как идеальную возможность для того, чтобы увлечь ее своими будущими проектами. Между тем, второй альбом Эми Уайнхаус «Back to Black» недавно первый раз попал в Англию в десятку лучших альбомов 21-го столетия. Со дня его выпуска в октябре 2006 года было продано почти 2,5 миллиона копий этого диска. Кроме Джорджа Армани, у Уайнхаус есть еще один горячий поклонник – Кейт Ричардс из «Роллинг Стоун», сказавший в интервью журналу NBE, что Эми Уайнхаус – его любимая современная певица. Но если Эми будет продолжать принимать наркотики, предупреждает легендарный гитарист, она долго не протянет. Кто-кто, а уж Кейт Ричардс знает, что говорит. Мадонна публично опровергла слухи, что ее брак с английским режиссером находится под угрозой. «Я рада подтвердить, что мистер и миссис Гай Ричи продолжают оставаться счастливой семейной парой», сказала многолетняя представительница поп-звезды Лиз Розенберг в своем стейтменте в понедельник. Слухи возникли и быстро распространились в английских и американских таблоидах после того, как муж Мадонны не был ни на торжественной церемонии по поводу ее зачисления в символический зал славы рок-н-ролла, ни на устроенном ею в начале февраля благотворительном вечере в ООН. «Это объясняется тем, — сказала Лиз Розенберг, — что до недавнего времени 49-летняя Мадонна и 39-летний Ричи жили в разных странах. Она разъезжала по Америке, продвигая свой новый альбом «Hard Candy», а он заканчивал в Англии свой новый фильм рок-н-ролла. Сегодня семейство Ричи в полном составе находится дома в Лондоне, и все у них в порядке, — сказала Розенберг. Напомню, что у этой звездной пары есть совместный сын, 7-летний Рока, 11-летняя дочь Мадонны Лордес, а в 2006 году они взяли на воспитание малайского мальчика, которого собираются усыновить. Лидером билборда на этой неделе стал новый альбом рэпера Рика Росса «Трилла». А в чартах рока первую строчку занимает альт-металлический квартет «Puddle of Mud». Лидером и главным вокалистом этой популярной группы, существующей с 2000 года и работающей в лучших традициях Нирваны и Rage Against the Machine, является Уэсли Скансен, чей голос сравнивают с голосом легендарного Курта Кобейна. Послушаем в исполнении этой группы сингл «Psycho», который уже четвертую неделю подряд лидирует в чартах Hot Mainstream Rock.
Maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho. She lays down on the grass alone. She can make everything magic go. But she died one old bit time. And that makes me wanna rewind to back.
Группа «Puddle of Mud» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы встретимся с участниками конференции, посвященной 90-летию провозглашения белорусской независимости. Вы услышите обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий в рубрике «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.